на гагаринский старт космодрома Байконур. Запуск «Прогресса» запланирован на 27 апреля 2011 года. Грузовик должен будет доставить на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов. С помощью «Прогресса» Центр управления на Земле получает с Международной космической станции телеметрическую информацию, говорит начальник отдела эксплуатации и применения ПТК «Орион» Анатолий Котов.
Космонавты во время запуска и ЦУП и вся остальная получает информацию только с этой аппаратуры. И дополнительно принимаем информацию с космических аппаратов «Прогресс». Там стоит тоже телевизионная аппаратура, телевизионные камеры, свои на стыковочных узлах, бортовой цифровой вычислительный комплекс формирует телевизионный кадр, характеризующий, будем так говорить, параметры движения космического аппарата. Мы его обязаны принять, обработать и передать все без искажений с высоким качеством.
Также на «Прогрессах» на МКС проводились геофизические эксперименты, в частности, отражение и радар «Прогресс». Главной целью последнего является определение отражательных характеристик, размеров и плотности плазменных образований, возникающих при работе двигателей «Прогресса». Локация продуктов производилась с помощью расположенного под Иркутском радара некогерентного рассеяния. С помощью подобного инструмента можно получать информацию об электронной и ионной температуре, ионном составе и скорости дрейфа в диапазоне высот от 100 до 1000 километров. Такие радары весьма сложные и дорогостоящие установки. Мировая сеть насчитывает лишь 9 таких инструментов. Получаемые экспериментальные данные составляют основу для широкого спектра исследований по солнечной земной физике, в том числе для важнейших международных проектов Global Change, SIDAR и STEP.
На этом программа «Космическая среда» подошла к концу. Я благодарю вас за внимание. С вами была Мария Кулаковская. Встретимся через неделю. Всего самого звездного.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» — «Космическая среда». «Голос России».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Некоторые темы этого выпуска. Обама выделил ливийской оппозиции 25 миллионов долларов. Компания Ericsson станет новым резидентом и награда Сколково. В США из-за недостатка денег прекратили поиски инопланетян. Теперь подробности в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Указание Дмитрия Медведева по поводу заседания Совбез ООН по Ливии пока не поступало. Об этом сообщил помощник российского президента Сергей Приходько. Ранее власти Ливии попросили Россию, как постоянного члена Совбеза, созвать экстренное заседание Совета. Кроме того, ливийская делегация сегодня прибыла в Венесуэлу, чтобы заручиться поддержкой Уго Чавеса. На этом фоне пришла новость из Вашингтона. Барак Обама санкционировал выделение 25 миллионов долларов для помощи ливийской оппозиции. Министр обороны США и Великобритании считают маловероятным применение ливийского сценария в Сирии. Роберт Гейтс и Лиам Фокс заявили об этом после встречи в Пентагоне. Беседа двух министров длилась около 3 часов. Она была посвящена операции в Ливии, ситуации в Афганистане и положению в Сирии. Лиам Фокс дал понять, что американским и британским военным и без Сирии хватает дел. Парламент Нидерландов окончательно одобрил отправку полицейской тренировочной миссии в Афганистан. Первая группа отправится в провинцию Кундуз этим летом. Депутаты от партий, составляющих коалиционное правительство, поддержали миссию еще в январе этого года. Однако «Зеленый» и «Христианский союз» требовали дополнительной гарантии того, что афганские полицейские, которых будут тренировать голландцы после окончания курса, не будут использоваться для участия в боевых действиях. Только получив эти гарантии, они согласились одобрить миссию. Впервые за 8 лет спецслужбы США проверяют условия безопасности в домах и офисах членов Конгресса. Американская газета «Хилл» связывает начало таких проверок с покушением на члена Конгресса Габриэль Гиффордс. Напомню, 8 января во время встречи с избирателями в городе Тусон она получила пулевое ранение в голову. Стрелявший убил 6 человек и ранил более 10. Неделю Гиффордс находилась в критическом состоянии, потом врачи сообщили, что она идет на поправку. Этой ночью Владимир Путин прибыл в Швецию. Визит премьера будет коротким, он продлится менее 5 часов. Ожидается, что акцент на встречах будет сделан на сотрудничестве в сферах зеленых технологий, в которых шведы традиционно являются лидерами. Должно быть принято решение о создании российско-шведского делового совета. В него войдут такие крупные компании, известные работающие в России, как Volvo, Scania, IKEA, Oriflame, Tetra Pak. Также ожидается, что российский Виноград Сколково получит нового резидента, компанию Ericsson, которая намерена развернуть в Российском научном инновационном центре исследовательский центр исследований и разработок. В США прекратили поиски инопланетян. Институт поиска внеземных цивилизаций из-за недостатка средств отключил главную телескопную систему из 42 принимающих радиоантенн. По словам директора института Тома Пирсона, телескопная система погружена в состояние спячки, а численность обслуживающего персонала существенно сокращена. Радиообсерватория стоимостью $50 миллионов была построена и введена в эксплуатацию в 2007 году. Основную лепту в этот проект внес Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft. Торги на токийской фондовой бирже сегодня утром начались с крупного роста котировок. За первые 15 минут операции ключевой для Японии индекс Никей, который отражает курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 98,5 пункта. На 6 пунктов повысился и более широкий индекс Топикс, который отражает цены на все акции в элитной первой секции биржи. На позитивное настроение инвесторов в Токио повлияли итоги торгов на фондовых рынках в США, где, в частности, индекс Доу Джонса накануне поднялся до самого высокого уровня с докризисного июня 2008 года. Этому, в свою очередь, способствовала публикация рядом американских компаний положительных финансовых отчетностей за первый квартал текущего года. Два фильма из России будут представлены на открывающемся сегодня кинофестивале лондонского «Ист-Энда». Этот форум – одно из главных кинособытий года в Лондоне. В этом году фестиваль отмечает свое 10-летие. Лондонский «Ист-Энд» некогда был самым бедным и отсталым районом британской столицы, но за последние годы превратился в быстро развивающийся центр современного искусства. В рамках фестиваля зрители увидят около 200 полнометражных и короткометражных фильмов из Великобритании и других стран мира. Россию будут представлять лента «Кочегар» Алексея Балабанова и дебютная полнометражная работа режиссера Анны Фенченко «Пропавший без вести». Новости «Голоса России» читайте также в интернете. Адрес нашего сайта ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И о погоде. Сегодня в Минске и Гамбурге дожди, 18 градусов тепла, в Берлине тоже дождь, там плюс 19, в Сухум 14 градусов тепла, Цхинвал плюс 13, облачно. В Риге сегодня тоже обещают дожди, плюс 17, в Санкт-Петербурге без осадков 16 градусов тепла, в Москве синоптики обещают южный ветер, осадков не ожидается, воздух прогреется до 18 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России на предстоящем чемпионате мира должна показывать убедительный хоккей с первых же матчей, заявил нападающий национальной команды Данис Зарипов. Россияне откроют первенство планеты 29 апреля встречей со сборной Германии. «У нас нет времени на раскачку, надо сразу же брать с места в карьеры», заявил Зарипов в интервью РИА Новости. 2-3 игры никто не будет ждать, пока мы вкатимся в чемпионат, отметил хоккеист. Он добавил, что у команды будет немало серьезных соперников – сборной Чехии, Швеции, Финляндии, США и Канады. Москва заслужила золотую медаль за высокий уровень подготовки к чемпионату мира по фигурному катанию в сжатые сроки. С таким заявлением выступил президент Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванта на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «У меня большой опыт, но то, что вы сделали за 10 дней, просто невероятно», — сказал Чинкванта. Чемпионат мира стартовал в российской столице в понедельник. В среду непосредственно начнется борьба за медали. Мужчины и спортивные пары представят короткую программу. теперь о футболе. Полузащитник «Динамо» Александр Самедов удивлен решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать капитана команды Игоря Семшова на 5 матчей. Напомню, футболист был удален в поединке 6-го тура против «Анжи», после чего поругался с резервным арбитром. «Семшов пропустит больше месяца, ведь он наш капитан, да еще и игрок сборной России», отметил Самедов в интервью «Спортэкспрессу». «Очень странно, что ему не дали высказаться, не пригласили, чтобы выслушать». Конец цитаты. Руководство «Динамо» в среду решит, стоит ли подавать апелляцию. Полузащитник «Спартака» Павел Яковлев может вернуться на поле к матчу с ЦСКА. По первоначальным прогнозам, футболист должен был пропустить около недели из-за травмы коленного сустава, но углубленное исследование не выявило серьезного повреждения. Как передает «Спортэкспресс», Яковлев, вероятно, возобновит работу наравне с партнерами уже в среду. Миланский «Интер» рассматривает возможность покупки полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Испании «Сеска Фабригас». Об этом пишет итальянское издание «Карьера Дела Спорт». При этом на футболиста уже несколько сезонов всерьез претендует испанская «Барселона». В текущем сезоне Фабригас провел за «Арсенал» 25 матчей в английской премьер-лиге и забил 3 мяча. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Вы слушаете повтор программы «За минувший день».
Ваш час.
В эфире, как обычно, по вторникам в это время, программа «Ваш час» на радио «Голос России». Как обычно, мы говорим о каких-то важных, интересных темах, проблемах, о том, что произошло за прошедшие 7 дней. И, как всегда, мы приглашаем в гости к нам людей, с которыми интересно поговорить. Сегодня у нас в гостях префект Центрального административного округа Москвы Сергей Львович Байдаков. Сергей Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, я вам сразу хочу сказать, Сергей Львович умеет и любит отвечать на любые вопросы. Я посмотрел, что он творит в интернете, как он общается с людьми на пресс-конференциях. Так что должен сразу сказать, что, в общем, достаточно сложно задать господину Байдакову вопрос, на который он не сможет или не захочет отвечать. Поэтому попробуйте. Как обычно, вы можете нам звонить по телефону 950-6200, 950-6200, код Москвы 495, или шлите ваши смски с вопросами на номер +7 903 797-6029, 797-6029. Итак, в гостях Сергей Байдаков, префект Центрального округа Москвы. Так, чтобы вам было понятно, Центральный округ Москвы – это практически весь центр, такой по кругу центр столицы, в котором, я так понимаю, находится изновременно порядка 4 миллионов человек. То есть где-то треть, а может быть даже чуть больше, чем треть жителей Москвы, все время находится вот здесь. Огромное количество проблем. Одна из этих проблем вот сейчас вот начинает нарастать. В Москве я ехал на работу, вот, и обгонял колонну за колонной, там десятки грузовиков с военными. Это репетиция парада, я так понимаю, начинается в Москве парад на Красной площади. Сергей Львович, вот сразу давайте с этого начнем. Смотрите, парад, москвичи любят парад. Против военного парада никто никогда ничего не имел, всем это нравится. Но вы уверены, что нужно каждый год проводить его в центре на Красной площади? Может быть, например, проводить его где-нибудь на той же Ходынке, да? Как вот вы говорили про демонстрацию, давайте их проводить. А здесь, скажем, ну, по юбилеям, там, раз там, в 5-10 лет. Не было таких идей?
Ну, такие идеи действительно были. Если говорить о моем личном мнении, то я считаю, что парады надо проводить. И парад, вы знаете, это все-таки наша национальная традиция. Национальные традиции терять нельзя, национальные традиции надо поддерживать. И парад это, даже скорее, сегодня это не эту дату, действительно был тот исторический парад. Вот мне кажется, такие традиции надо поддерживать. Неудобства, да, они действительно есть, заранее предупреждали автовладельцев о том, какие улицы будут перекрыты. И вчера и сегодня в средствах массовой информации, в газетах есть схемы. И мне кажется, можно пережить это временное неудобство. Но парад это, наверное, все-таки это даже достояние не только москвичей, не только автовладельцев. А парад это все-таки достояние всей страны. Поэтому моя точка зрения здесь полностью совпадает с теми решениями, которые принимает наше руководство страны о проведении парадов.
Согласен здесь с вами абсолютно. Еще одна есть про парады ваша цитата. Когда говорили о том, что ну не парады, а демонстрации в центре Москвы и так далее, ваше мнение, насколько я видел из прессы, такое, что с ним не обязательно, если там, например, где-нибудь в городе Калуге там плохой, там, например, там какой-нибудь мэр, да, или какое-нибудь предприятие неправильно себя ведет, совсем не обязательно по этому поводу ставить демонстрацию на Тверской улице и ее перекрывать, да, демонстрацию в другом месте. Вы говорили о том, что вот эти вот демонстрации, митинги и прочие массовые мероприятия, особенно протестные, в центре города, они нарушают права жителей, да? Поэтому я начал с парада. В общем, парад тоже в определенной степени нарушают их покой, да? Особенно репетиции, да? Репетиции, тренировки. Вот сколько сегодня? 20 какое? 7-е, да? Вот
27 апреля.
Да, уже началось, да? Вот. Но с другой стороны, да, там парад, на митинг как раз на Тверской площади нарушает права жителей. Но права людей на изъявление своего протеста разве не нарушаются? Что лицемерить? Люди хотят в центре, иначе не увидят, не услышат. Кому нужна Втушина это самое гуляние по этой самой по полетному полю? Никому же, правильно?
Мы же понимаем, вы знаете, дело в том, что в ряде и западноевропейских стран есть специально отведенные места, где оппозиция может высказываться и где может высказывать свои, так сказать, политические точки зрения.
Да, мы
на
знаем.
Самом деле, чтобы было понятно, общественно-политические мероприятия, которые проходят в Москве, и дается разрешение, я уж извиняюсь, но я напомню о том, что и колонны коммунистов идут по центральным площадям, и предоставляются места и на площади Революции, на Театральной площади, и митинги на Новопушкинском сквере оппозиции предоставляются. Поэтому, ну, грех жаловаться, что из центра выдавили всю оппозицию. Поэтому я считаю, что власть достаточно последовательна в своих решениях. И сегодня говорить о каких-то притеснениях, я считаю, несправедливо. Другой вопрос. Это моя точка зрения. Я до сих пор убежден, что определенная группа людей, которые выражают волю, не знаю, может быть, нескольких сотен, нескольких тысяч людей, не может доставлять проблемы для нескольких миллионов москвичей. Вот это моя точка зрения. И я о ней говорю, и я считаю, что действительно для проведения массовых шествий, массовых митингов должны быть специальные приспособленные места. И для чего проводится порой митинг на Новопушкинском сквере, который может вместить от 300 до 500 человек, это уже посчитано, действительно, условия безопасности для проведения.
Новопушкинский сквер напротив России, что ли? Да,
да, совершенно верно. Буквально 300-500 человек.
Ну, да.
Заявляется 500, ну или может быть там 1000 человек, для того, чтобы эта группа людей и огромная толпа вывалилась с этого сквера, перекрыла, естественно, Тверскую улицу, и получился скандал на всю страну.
Ну,
вот
красиво,
чего
да,
хотят.
Да.
Поэтому давайте мы друг друга не обманывать, а четко совершенно понимать.
Вот ключевую фразу вы сказали, Сергей Львович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях Сергей Львович Байдаков, глава Центрального округа, префект, он называется официально, префект Центрального округа Москвы. Мы говорим о Москве, ее проблемах, о сегодняшних, завтрашних. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали ключевую фразу, давайте там не врать друг друга, давайте понимать. Скажите, можно руководить таким образованием, как Москва или даже центр Москвы, да, и быть честным, да, вот не врать, пытаться понимать, пытаться слушать. Это вообще реально?
Я вам могу сказать.
Вот ваше искусство. Вы второй срок, да? Вы второй раз пришли на Центральную округу. В чем ваше искусство? Ну, второй поход в это кресло, да?
А нет, я просто домой вернулся и.
Значит, вы домой этот Балашиху, я так понимаю,
нет,
все. Балашиху не хотите
нет,
уже?
Не в этом дело. Это место, где я родился. А вот место, где я уже проработал достаточно большое время, уже сегодня, считайте, 11-й год идет, это когда я работаю в центральной части города. Для меня центр это действительно мой дом, это вложено и много сил,
а где же
усилий. Я живу в центре, в районе Хамовников, и безумно люблю.
На какой улице?
На Коробейниковой переулке.
А, недалеко, кстати, а я на Плющихе.
Вот видите, мы с вами одинаково. Мне очень нравится Хамовники, один из прекраснейших районов Москвы. Кстати говоря, Хамовники был по какому-то недавнему опросу, я слышал, признан первым районом по комфортности вообще проживания.
Да, от всех
жителей района, чтобы было понятно, не только тех, кто там живет в каких-то дорогих домах, бедных и так далее. Теперь, если возвращаться к вашему вопросу, я считаю, вы знаете, неправильно ставить вопрос, как можно. быть честным в центральном округе? И, например, как можно быть честным? То есть, по вашему вопросу, я могу сказать, что, например, на Колыме, ну, там все честные, потому что
да,
на Колыме
вот,
там
вот, вот,
вопросов
я
никаких
на это и намекаю,
нет.
Что...
Да, и на Колыме, наверное, мы можем работать только честно. Да. А чем центровее... Чем центровее, ну, тем больше там и соблазнов и так далее.
Ну, и считаю, технологии все, какие-то появляются,
я скажу
да?
так, все зависит от человека. Все зависит от конкретного человека, от его внутренних установок, от тех границ, которые он для себя определяет, за какие границы нельзя переступить. И я еще раз подчеркиваю, это не зависит от места. А весь вопрос заключается только в том, что центральный округ накладывает огромную ответственность. И те решения, которые в рамках полномочий приходится принимать мне, ответственность за эти решения у меня, конечно, в разы больше, потому что это затрагивает не только конкретное население, но и территория, которая в себе... олицетворяет вот столичные функции города и фактически лицо города.
Ну, то есть правда есть.
Есть, я бы так сказал, есть основания для вопроса, но я еще раз подчеркну мое убеждение, что очень многое зависит от человека.
Значит, еще один вопрос, просто я хочу нашим радиослушателям еще раз сказать, что у нас в гостях Сергей Львович Байдаков, префект Центрального округа Москвы. Молодой человек, ему 46 лет всего, да? При этом он уже 10 лет 11-й год, вы сказали, да, руководит центром Москвы. Скажите, пожалуйста, вот, чтобы вас как человека охарактеризовать, смотрите, вот про Питер давайте поговорим. В Питере на одном из мостов, я не чиновник, может быть, три. Это, искусство высокое, это современное искусство, о чем говорят. Вы не понимаете, это группа там какая-то война или как она называется, арт-группа, да. Вторые говорят, что это хулиганство и нарушение закона. А третьи говорят, что это такая шутка, да. Вот, видите, если бы он был не на разводном мосту, я бы сказал, что это чистое хулиганство. Но вот эта история с разводным мостом, это, конечно, креативно. Я лично расцениваю это как шутку, и я, в общем, спустил бы это на тормозах. Ваше мнение, вы как к этому относитесь? В Москве нет разводных мостов, я понимаю, поэтому вам, может быть, легче говорить.
Я скажу так, что я все-таки считаю, что это неудачная шутка, очень неудачная шутка. И это связано, прежде всего, с тем, что авторы этой шутки неудачной, они рассчитывают какую-то на оригинальность, на какой-то творческий, там, не знаю, там, авторскую какую-то идею. Вот. Но они не подумали о том, насколько... отреагируют питерцы. Вообще Санкт-Петербург, наверное, не случайно называется центром культуры Российской Федерации.
Они любят очень свой город.
И я могу сказать, что действительно в этом что-то есть. Я, может быть, там можно с этим поспорить, но я все-таки считаю, что Питер дал очень много России, очень много России.
И... Кто бы с этим спорил сегодня? Очень трудно поспорить сейчас с вами.
Я имею в виду не только сегодня персонали высших должностных, значит, органах власти, но я сегодня прежде всего, конечно, имею действительно людей, которые приносят славу России. И вот то, что это сделано, это было сделано без всякого, может быть, ну, без всякого, может быть, уважения вот, или учета мнения простых питерцев. Вот в этом плане я считаю, что это неудачная шутка, и я отношусь к этому отрицательно.
Сергей Байдаков считает неудачной шуткой изображение фаллоса на Питерском мосту, но обратите внимание, он не считает это искусством, но не считает преступлением. Это его человеческая характеристика. Вопрос от нашего радиослушателя про парад. Парад будет проходить в новой военной форме или в старой? И поменяют ли уродливые африканские высокие фуражки? Вы в курсе вообще, нет? Или это скорее к военной власти вопрос? Или вы видели какие-то?
Да, но по поводу уродливых высоких фуражек я все-таки...
Ну, как у Каддафи таких.
Да, ну, конечно, таких фуражек я так особо и не заметил. Вот, но понаблюдаю специально, в каких фуражках будут ходить офицеры. Вот, форма будет парадная, форма будет того образца, который мы видели с вами на прошлом параде. Вот, поэтому...
Это вот уже Юдашкинская или еще нет? Там Юдашкин сейчас все там сидит.
Еще нет.
А, еще не пошел, да, Юдашкин еще. Ну вот, видимо, это имеет в виду. И еще вопрос от нашего слушателя Владимира из Кишинева. Более концептуальный, уже более серьезный. Видите, зрители хотят с вами серьезно поговорить. Одобряете ли вы концентрацию всей финансовой и экономической жизни России в городе Москве?
Вы знаете, сегодня говорить о том, что одобряю я или не одобряю, может быть даже не совсем правильно. Дело в том, что Москва фактически является не только финансовым центром России, но и смею предположить, что вполне может претендовать на роль финансового центра на евразийском пространстве. И сегодня мы не можем это не учитывать и говорить о том, что это плохо или хорошо. Сегодня, безусловно, факт, титула международного, одного из международных финансовых центров, безусловно, дает очень много плюсов. Это дает определенные рейтинги городу и следующий за этим, и приток туристов, и деловых туристов, приток еще больше, так сказать, финансового капитала. Понятно, что это вливание в том числе и в бюджет города, и в бюджет страны. Поэтому я считаю, что это вполне можно приветствовать, и ничего здесь такого страшного нет. Наверное, трудно сегодня говорить о том, что Международный финансовый центр может быть где-то, ну там без обиды, может быть сказано, где-то в Хацапетовке, то есть столица Москва. Международный финансовый центр у нас, предположим, там...
Бюро Биржани, очень хорошо, да, там еще много людей, умеющих считать деньги.
Да, но этого недостаточно для Международного финансового центра. Вот, поэтому я сегодня абсолютно к этому нормально отношусь. И поверьте мне, проблема связана не только с тем, что Москва получает привилегии, но Москва испытывает от этого и большие проблемы, с которыми пытается справиться.
У нас телефонный звонок из Крыма. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер, Александр Борисович и Сергей Львович. Это Толмачев Анатолий Игнатьевич, Крым.
Толмачев Анатолий Игнатьевич, Крым. Ага, слушаю вас.
Александр Борисович, помнится в прошлый раз, мы с вами разделили неудовольствие отсутствия Суворовцев на параде.
Ага, Суворовцев.
Будут ли в этом году участвовать?
Сейчас узнаем. Сергей Львович, действительно, ну, это так?
Традиционное участие
что не было Суворовцев.
Традиционно. Вот вы знаете, честно говоря, не могу сейчас вам ответить. В этом году, по моим данным, Суворовцы будут. В этом году в два раза больше представителей, скажем так, пешей части парада. Военнослужащих в прошлом году было 10 тысяч, в этом году около 20 тысяч. Поэтому мы ожидаем и суворовцев, и нахимовцев.
Я напомню нашим радиослушателям, что мы как раз в прошлом году говорили о том, что там суворовцы и нахимовцы, во-первых, они участвовали чуть ли не в первом вообще параде, который был на Красной площади. Вот. Они неизменные участники уже долгие-долгие десятилетия. В прошлом году их отменили, но поверьте, одна дозаправка в космосе, хотел сказать, в воздухе, значительно дешевле, чем парад всех военных, детских, молодежных училищ страны. Поэтому, в общем, конечно, без суворовцев как-то не красиво, да? Будем надеяться, что будут. Так, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Львович Байдаков, 925-6200 наш телефон, 925-6200 или 7-903-797-6029 телефон для ваших смс-сообщений. Сергей Львович, значит, давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, игорный бизнес. Я знаю, что вы сейчас серьезно этим занимаетесь, что игорный бизнес очень хитрый, очень прибыльный, очень изворотливый. Когда из Москвы выгнали казино, они преобразовались в так называемые лотерейные клубы. Когда вы не приходите играть, а вы как бы берете в аренду игровой автомат там типа на час, да, а потом получаете прибыль в виде дохода от выигрыша в лотерею, как бы, да, и это как бы обходит закон. Вот вы только что сказали, давайте не будем врать друг другу, да? Давайте, вот они врут, да? Вы, борясь с этим, тоже вынуждены врать и ловить их как Аль Капоне там за неуплату парковочных там тебе постоянных? Или вы приходите по счету и говорите, это казино, мы вас закрываем? И вот, вот как
Александр,
происходит?
Давайте вот разберемся. Есть два вида игорных заведений. Первое игорное заведение — это те, кто называется лотерейными клубами. Они формально соответствуют закону о лотерее.
Ну, вы же пытаетесь их закрывать.
Послушайте. Формально они соответствуют, но при проверке практически сегодня для того, чтобы, ну, получать сверхприбыли, которые присущие горному бизнесу, владельцы вынуждены нарушать закон. Угу. Вот в этом случае мы принимаем решение о закрытии этого горного заведения, угу. и, соответственно, мера ответственности уголовная, административная, это уже определяет следственные органы или суд. Теперь второй момент. Подпольные игорные заведения. Вот это уже чистый криминал. Это чистый криминал. Это уже на грани, да не на грани фола, а уже за гранью фола. И в этом случае это нормальная деятельность правоохранительных органов. То, что сегодня по ряду адресов наши правоохранительные органы вскрыли подпольное казино, я считаю, что это нормальная, целенаправленная работа наших органов правопорядка. Безусловно, мы знаем о том, что попытки открыть и продолжать работу в подпольных и горных заведениях есть, но я считаю, что у нашей правоохранительной системы есть силы для того, чтобы с этим справиться. Поэтому я считаю, что власти поступили более чем честно, и вот несмотря на эти псевдолотерейные клубы, я считаю, разобрались с соответствием закона и приняли решение о закрытии лотерейных клубов.
Они не страшно с этим бороться? Это ужасный криминал. Это же такой второй после наркотиков.
Да, это серьезный бизнес, очень серьезный бизнес, с серьезными деньгами. Ну, вы знаете, я не знаю, каждый, наверное, тоже для себя, наверное, определяет. Если страшно, наверное, надо уходить и заниматься чем-то другим.
Ну, у вас семья, дети взрослые у вас, насколько я знаю, уже.
Тем не менее. Я могу сказать, какая разница. Взрослые дети, они все равно дети. Вы знаете, я вам так скажу. Я буду бояться криминала тогда, когда я сам начинаю что-то делать вне закона. Вот если бы я закрыл лотерейный клуб или казино, а сам бы через каких-нибудь знакомых слышал, помещение хорошее, давай-ка откроем, заработаем денег. Вот я считаю, мне надо по башке дать из стороны органов власти, правоохранительной системы, из стороны криминала.
Мы вернемся в эфир ровно через минутку после новостей и продолжим разговор с Сергеем Байдаковым. Оставайтесь с нами, это ваш час на радио «Голос России».
Ваш час.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ливии пока не планировалось. Об этом заявил помощник российского президента Сергей Приходько. Так он прокомментировал появившееся ранее сообщение о том, что представители Каддафи попросили Москву собрать членов Совбеза для обсуждения действий международной коалиции в Ливии. В Триполи эти действия называют колониальной агрессией. Сомалийские пираты освободили греческий «Балкер Ренуар», захваченный в декабре прошлого года. Тогда судно было атаковано бандитами в Индийском океане. Экипаж состоит из 24 филиппинских моряков. Их состояние удовлетворительное. Данных об условиях освобождения «Ренуара» нет. Суд присяжных в США не смог вынести вердикт по делу российского летчика Константина Ярошенко. К концу дня по местному времени присяжные запросили копию еще одного из судебных документов. Очередное заседание назначили на 17 часов по московскому времени. Российского летчика задержали в июне прошлого года. Против него выдвинуто обвинение в сговоре с целью переброски крупной партии кокаина в Латинскую Америку. Часть партии предназначалась для поставок в США. Страны-экспортеры нефти должны увеличить добычу топлива. Об этом сегодня заявил президент США Барак Обама. Он объяснил это необходимостью снижения цен на бензин. Стоимость автомобильного топлива на прошлой неделе превысила $4 за галлон. Это беспокоит американскую администрацию. Мы говорим экспортерам нефти по всему миру о том, что в их интересах сделать так, чтобы высокие цены на нефть не вредили мировой экономике, сказал американский президент. В Москве стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня будет представлена короткая программа у мужчин и спортивных пар. Первыми на лед выйдут одиночники. Москвичи и гости российской столицы увидят 30 сильнейших фигуристов планеты. Сборная России в этом виде представлена одним спортсменом. Честь страны будет отстаивать Артур Гачинский. Следом за мужчинами короткие программы представят 22 спортивные пары. У России в этом виде программы максимальное представительство – 3 пары. И еще из новостей спорта. В полуфинале Лиги чемпионов немецкий Шальке проиграл на своем поле Манчестер Юнайтед. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу английского клуба. Ответный матч пройдет 4 мая в Англии. В другом полуфинале Лиги чемпионов играют мадридский Реал и Барселона. Эти команды проведут первый матч 27 апреля в Мадриде. Новости «Голоса России» читайте также в интернете на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru.
Вы слушаете повтор программы «За минувший день».
Ваш час.
В эфире «Ваш час», одна из самых старых программ на радио «Голос России», но и, как всегда, самая молодая. А мы сегодня беседуем с Сергеем Львовичем Байдаковым, префектом Центрального административного округа города Москвы. Говорим с ним о проблемах Москвы, о том, что происходит в столице, что происходит в центре. Один из пунктов, один из приоритетов развития Центрального округа, который на вашем сайте висит, пожалуйста, открываешь ваш сайт префектуры, это наведение порядка. В городе. Одна из очень больших проблем, когда говорят о порядке в Москве, это приезжие. Это так называемые кавказцы, таджики, там кто угодно. И когда сегодня москвичи об этом говорят, причем я бы не сказал, что москвичи очень плохо сильно против них настроены, нормально, но начинают кивать на Запад, на Париж, на Германию, да, там, на Англию в меньшей степени. Говорят, смотрите, вот они уже убедились, что до добра это не доводит. Они уже убедились, что мультикультурализм не работает. Вот что должно произойти, чтобы в Москве люди тоже в этом убедились, перестали лицемерить, начали называть вещи своими именами и как-то нормально, достойно решали проблему, которая возникнет? Есть ответ?
Ну, знаете, еще ни один мегаполис никогда не обошел проблему мигрантов. И это было, есть и будет. Вопрос в грамотной политике, миграционной политике. И что сегодня происходит? Вот почему сегодня москвичи действительно порой достаточно там лояльно относятся к мигрантам?
Но я могу сказать, что они не хотят работать на их работах, во-первых.
Знаете, а вот сегодня вот те таджики, киргизы, рабочие, которые приезжают к нам, вы знаете, они хорошо работают. Uh-huh. Я со многими тоже жителями разговариваю, они говорят, вы знаете, у нас очень аккуратно, очень трудолюбивые дворники, у нас вообще вопросов нет, у нас все хорошо. Значит, кто сегодня создает проблему? А вот те мигранты незаконные, которые uh-huh. не имеют работы, которые приезжают сюда в надежде ее получить, uh-huh. нет квот, нет работы, что им делать? Соответственно, они идут на различные противозаконные действия. Mm-hmm. И у нас действительно есть статистика, когда миграционные преступления со стороны мигрантов, они действительно составляют значительный кусок вот вообще в общей ситуации с преступностью Москвы. Mm-hmm. Потому что сегодня, безусловно, общий принцип должен быть такой. Вот сколько Москве нужно, значит, иностранной рабочей силы. Вот, предположим, нужно 250 тысяч человек. Вот ровно 250 тысяч человек и должны приехать. Они должны быть обеспечены квотами на рабочие места, то есть эти рабочие места должны быть гарантированы. Они должны знать, куда едут работать, знать условия. Для них должны быть созданы условия, хотя бы первичное там медицинское обслуживание, определенные жилищные проблемы. Пожалуйста, можно строить временные бытовые городки на стройках, что уже, кстати, делается. Можно снимать те же общежития в аренду, но не загонять их ни в подвалы, ни в выселенные дома и так далее.
А сколько огромное, нелегалы одно, а сколько строительных фирм, которые нанимают этих, мы знаем, нанимают этих нелегалов, которые без паспортов по 40 человек в комнате живут там в каких-то, не знаю,
полубараках.
Да,
они
с этого имеют сверхприбыль. Да, они знают, что говорят, эти ребята-строители, они говорят, если она ему русских или даже таджиков легальных, я не сделаю рентабельную стройку. Потому что тогда такие взятки, то так дорого стоит сегодня строительство в Москве, знаете, что только с помощью бесплатных рабочих я могу уложиться в бюджет.
Да, это не объяснение. Это не объяснение. Это не объяснение. Когда к нему приходят тоже проверяющие, это тоже провокация на взятку. И он дальше будет рассказывать нам, кто вы знаете, а ко мне еще и приходит, меня штрафуют за этих мигрантов. Вы знаете, все это ерунда. Надо, безусловно, действовать по закону. Надо заявляться на квоту, привлекать мигрантов, привлекать мигрантов, иностранную рабочую силу и создавать нормальные условия.
Но для квоты должны быть, да, Сергей?
Безусловно. А как? Для этого есть квоты, которые заявляет город на привлечение иностранной рабочей силы. Сейчас политика, безусловно, в этом вопросе должна быть четкой, понятной, я бы даже сказал, где-то жесткой. С одной стороны, вот тот, кто приехал на твердое рабочее место, ему обеспечено это рабочее место, да, действительно, для него должно быть все максимально свободно, легко, и он должен это получить все те условия, которые заявляли. Если нет, ну извини, тогда будешь, значит, общаться с нашей милицией, будешь выдворен на родину.
Сергей Ильич, Ресин в бытность свою ИО мэра, да, значит, он сделал такое интересное заявление, сказал, хватит нам спальных районов, пора начинать снова строить жилье в центре. И, насколько я знаю, вы тоже за то, чтобы строить жилье в центре. Вы, в общем, не против, да, вы сами живете в центре. Вам, мне тоже это нравится, да, вот. Но это все-таки правильно или неправильно? То есть понятно, что жилье, наверное, лучше, чем офисы. А может вообще перестать строить?
Александр, я могу сказать, давайте мы все-таки разберемся, что такое, вообще, что мы понимаем. Ведь каждый из нас понимает все по-разному. Безусловно, новое жилье в центре должно быть построено. Но где? Вот не должно быть что? Новых свободных площадок, которые дополнительно выделяются и строятся элитное коммерческое жилье. Новое жилье должно строиться на месте сносимых ветхих кварталов, старого некомфортного жилья. Вот в этом плане для центра главная задача – это модернизация, обновление жилого фонда. Раз. Социальной инфраструктуры – два. В частности, от школы до военной постройки. И инженерной инфраструктуры – это три.
Сергей,
вот
я...
три направления.
Я крепкий орешек, у меня есть друзья-строители. Значит, смотрите, они мне говорят такую штуку. Вот нам предлагают объект в центре Москвы. Вот небольшой домик, да, там живет там 12 квартир, вот, ну, или 15 квартир, не помню, да. Если я на этом месте построю дом, в котором будет меньше 50 квартир, он не рентабельный, и я прогорю. Поэтому я хожу, говорю, мне нужно бы больше. Они говорят, и я их убеждаю разными способами, и в итоге строю, да. Поэтому там, где было 15 квартир и 3 автомобиля, появляется 50 квартир и 70 автомобилей, и, понятно, дальше начинается проблема. И дальше они говорят, дешевле 6 тысяч долларов за квадратный метр, вот, ну, в себестоимости, не происходит в Москве, не получается. Это правда?
Я могу, знаете, что
вот
сказать?
Вот все, что я сказал, это
я
правда или
да
нет?
Лукавят. Слушайте, да лукавят. Я вам могу сказать, знаете, почему лукавят? Потому что привыкли к сверхприбылям. На сегодняшний день, есть бизнес. Это когда люди берут, например, объект-памятник, который нельзя строить, увеличивать, приводят его в порядок.
И перепродают.
И потом сдают его. Не, ну, предположим, это государство им аренду. Это сдали. За счет аренды они зачитывают аренду в счет реконструкции, реставрации этого памятника. Остальное, пожалуйста,
зарабатывают
сверху.
А почему-то такие проблемы у всех этих крупных компаний, там у Пика, у тебя один Донстрой, по-моему, выживает.
Слушайте, я вам могу сказать, извините, пожалуйста, пирамидный принцип кредитования, потом перекредитования, потом перекредитования. Я вам назову целый ряд инвесторов, которые не рухнули. Слушайте, почему мы говорим так? Вот у всех крупных компаний это все рухнуло. Слушайте, а сколько у нас компаний не рухнуло? А у них-то почему не рухнуло? Они продолжают работать.
Почему не рухнуло? Мы сами знаем.
А потому что они сегодня, они не гнались за миллиардами, триллионами и сотнями тысяч квадратных метров жилья. И четко выверяли свою позицию. Когда у нас был подъем до 2008 года, и можно было легко кредитоваться или перекредитоваться, эти компании шли на все, что угодно. Да подумаешь, проблема. Не хватает денег, еще кредит возьмут. Не успел отдать, опять перекредитуюсь. И, конечно же, вдруг тут кризис. Кризис, это я извиняюсь, во всей истории мировой экономики, он периодически случается. Но только все думают, что его теперь больше не будет и так далее. Это говорит об их дальновидности. Поэтому все это полная ерунда. Надо, вот сегодня мы уже, у нас целый ряд бизнесменов отвык, я извиняюсь, от прибыльности, от рентабельности на уровне 10-15%. Но если 300-400% не срубил на новом доме, ну слушай, да какой это бизнес?
Ну, вообще надо плюнуть. Ну, 10 это ниже уровня инфляции, это банки у нас дают 10. Зачем работать? В банк положил, вот тебе 10% и
ну, вот я говорю, что, так сказать, общепринятая норма там той же рентабельности и так далее. А у нас, если, значит, 3-4 раза не обернулся, ну это давно, даже браться не буду.
Сергей Львович, Людмила Александровна из Армавира спрашивает: в Москву приезжает очень много молодежи, да, они хотят делать карьеру, они хотят заработать, они хотят расти, они хотят в конце концов найти свое счастье, да. Есть ли планы с обеспечением вот этих молодых приезжих ребят доступным жильем?
Нет, таких программ нет. Есть единственная программа образовательной системы, которая приглашает к себе ребят со всех стран, это система общежитий. Вот, где ребятам дается возможность поработать, поучиться в Москве и обеспечивается на это время общежитие. Дальше я могу сказать, это все зависит от самого молодого человека. Если он действительно сегодня выучился, если он сегодня готов показывать те результаты, чтобы хорошая компания его взяла, может быть, там ему в кредит предоставила жилье, либо там и так далее. Такие программы есть. Городских программ по обеспечению иногородних молодых людей сегодня нет.
Я недавно был в одном крупном супермаркете, не потому что шопинг, а потому что с женой это позаставил. И там очень много приезжих. Я смотрю по разговору приезжие. Я говорю: девчонки, все приезжие, почти все. Я говорю: а где вы живете? Нам всем дают общежитие. Да. Так что вот в хороших местах они дают общежитие.
Но это, уже,
но это к Москве не относится. Это относится как к самому этому самому бизнесу, который их нанимает. Да? Значит, есть такой вопрос очень концептуальный. Когда началась вот вся вот эта рынок, эта перестройка, это бизнес, это вот, когда закончился Советский Союз, да, всякие разные люди стали говорить: ребят, ну, логика жизни такова, что чтобы жить в центре, нужно быть богатым человеком. Поэтому, извините, бабушка, живущая в трехкомнатной квартире на Арбате, на пенсию в 5, это абсурд, такого быть не должно. И, в общем, ну, понятно было. В общем, наверное, где-то это правильно. Но очень жестоко бабушкам, которые прожили всю жизнь в этой своей квартире, да. Это как? С этим смирились, и это так оно и есть?
Кто такое сказал? Глупость такая.
Рассказывали. Сколько? Я знаю, что в Москве...
Категорически.
В Москве около... Даже не в Москве, а в вашем округе. 10 тысяч коммуналок. Это правда?
Нет. 10 тысяч коммуналок...
Ну, может, 8-9 осталось, не знаю.
А последние цифры? Порядка 7 тысяч.
Ужас. Ужас. Да. Это уже позапрошлый век. Коммунальный... Общий утром очередь в туалет, да, там, как в кино про этого, как вы, который семечки выходили.
А, скажите, пожалуйста, как вы считаете, это не ужас сегодня строительство муниципального жилья, когда очередь у нас еще есть по целый ряд категорий, там с начала 90-х годов люди стоят. Вот чтобы быть понятным, я сразу хочу назвать факты, которые говорят немножко об обратном. Вы знаете, что по социальным гарантиям, по социальным выплатам и по бюджетному обеспечению целого ряда сфер жизнедеятельности Москва, вы знаете, не только чемпион мира, а я думаю, что уже чемпион галактики. Вот то, что Москва... Вы много знаете городов, где за бюджетные деньги строится жилье?
Есть. Ну, мы так называем муниципальные, социальные дома.
Ну, процента 3-4, наверное. Ну, процента 3-4 городов. Слушайте, Москва продолжает строить муниципальное жилье. Уже большая часть городов России уже переходит на достаточно серьезные такие рыночные рельсы и не может себе позволить. Москва продолжает это строить. И сегодня говорить о том, что Москва это город для богатых, слушайте, ну это просто, мягко говорить, несправедливо. Значит, я
это
категорически...
Это но это так оно и есть.
Не согласен с этим. Ну, не согласен с этим. Вот на сегодняшний день в Центральном округе живет порядка...
Сколько ваша
40% жена... пенсионеров.
Да сейчас бы, сколько ваша жена тратит на еду в месяц? Вот вы живете в центре.
Знаете, на еду очень немного.
Ну, сколько? Очень сколько? Немного. Вы вдвоем, втроем
я
живете?
Я думаю, что у вас? Мы живем втроем.
Втроем, да?
И, да, с ребенком, мы живем, да? Втроем, я думаю, вот мы тоже. Ну, не более... Наверное, все-таки 1015 тысяч.
Вы укладываетесь втроем, ну, да, 15 тысяч на еду.
Да, мы укладываемся.
Ну вот мы вот в этом были в супермаркете, мы взяли тележку такую, да, вот одну большую тележку, да, с едой, 7 тысяч.
Значит, я вам могу сказать,
это
что...
Это где-то, ну, не, знаете, ну, неделя с небольшим,
что вы эти 7 тысяч съели в один день.
Ну, нет, да, это где-то дней на 10, да, да, да. Ну, плюс это, еще есть рынок, да, плюс это, еще есть молоко, да, там, это, ну... Да.
Значит, вот я вам могу сказать, что, ну, честно говоря, мы дома особо...
А, вы малые дети дома.
Не-не-не-не-не-не.
А у меня сын живет как трактор, ему 12 лет, он спортом занимается.
Слушайте, я извиняюсь, я утром уезжаю на работу в 7:30.
Ну, да, это возвращается.
Возвращаюсь где-то в районе 12 по 1. Первую ночь. Поэтому я перекусываю служебный, ну, да, в буфете. Угу. Вот. И я вам сейчас скажу. Дело в том, что есть выбор, возможность выбора вот тех услуг, которые предоставляются. Что должно сделать государство и город? Вот для малообеспеченных, для пенсионеров, для людей с низким достатком, они должны создать систему возможности покупать дешевые те же продукты, если мы возьмем, предположим, дешевые продукты. Да? Безусловно, это те же социальные магазины, это ярмарки выходного дня, это те же рынки. То есть то, что это та же мелкая розница, в которой люди покупают относительно сегодня. Вот по ценам, кстати говоря, у нас цены, мы специально этим занимаемся, цены ниже среднемосковских цен. В центре.
Кстати, вы...
Ниже, чем общее...
Как мы с вами сегодня условились говорить в шутку на первом сроке, вы много говорили о том, что вот и в центре была проблема огромная, что все строится, значит, да, офисы, и хлеба негде купить, да, и те самые старушки, да. Они говорят, негде купить хлеба,
да, сейчас...
то человек живет на Арбате, и она за хлебом ездит, понимаешь, там на какой-то рынок, там, типа, полдня проводит в метро.
Согласен.
Эта проблема остается же, правда?
Эта проблема остается, но вместе с тем... Я могу сказать, сейчас мы, во-первых, все освободившиеся помещения, порядка 30 помещений, будут первоочередные конкурсы на аренду, на открытие целевых только социальных магазинов. Это первое. Второе, вот чтобы было понятно, на что готова власть ради того, чтобы решить проблему обеспеченности москвичей, живущих в центре столицы, товарами вот, продовольственной группы первой необходимости. Власть сегодня готова выкупить у бизнеса площади для того, чтобы на городских площадях, мэр об этом заявил, это официально.
То есть вот спа-салон снова будет магазин молока?
Снова будет, а сегодня, но мы не можем отнять, мы не будем отнимать. Мы сегодня будем готовы вести переговоры с бизнесом на выкупе этих помещений для того, чтобы открывать социальные магазины продовольствия.
Я не понимаю, зачем столько... Откройте мне секрет. Я понимаю, что это может быть не как к чиновнику. Зачем столько спа-салонов в Москве?
Объясню.
Там наркотиками торгуют. Почему?
Объясню.
В каждом доме спа-салон.
Потому что есть востребованность. Серьезно? Есть сегодня.
Что,
да.
Все в спа, что ли?
Да, есть сегодня востребованность. Подождите.
У меня одна знакомая в спа не ходит.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, почему мы говорим, а почему у нас есть квартиры, которые могут продаваться там... положим там за 50, за 70 тысяч долларов за квадратный метр. Говорю, какая в этом экономика? Я говорю, никакой экономики
есть,
нет.
Есть
просто есть покупатель. Угу. Покупатель, которому абсолютно все равно, за какую цену купить, но если он хочет на Остоженке,
ну, да,
там, например,
на уровне
8 этажа, с видом на речку.
Скажите, вот мои, опять же, друзья-строители говорят, пока каждый гражданин Российской Федерации не будет иметь квартиру в Москве, рост цен на жилье в Москве будет продолжаться.
Это глупость полная. Нет? Абсолютно глупость полная.
Какой предел роста цен в Москве?
Значит,
еще не предел сейчас?
Нет, я не думаю, что это будет действительно, ну, действительно большой. Вот. Но, тем не менее, в связи с тем, что, например, на офисы, я думаю, что какой-то определенный рост будет. В связи с тем, что есть ограничения по строительству, офисному строительству и так далее. Прогнозировать надолго я, наверное, не могу. Вот. Но на самом деле зря мы думаем, что все без исключения стремятся попасть только в Москву. Я тоже езжу и очень много по
стране. Растет недвижимость. Невероятно.
Но она растет не только в Москве. Я прошу прощения, она растет не только в Москве. И сегодня очень много людей, которые совсем не собираются в Москву, обязательно покупать, рассчитывать, себя реализовать в городе там, Сыктывкаре, ну и так далее, и так далее.
Еще про строительство. Мои друзья-строители сказали мне...
Это я слышал уже.
Да, сказали мне, что вот это Москва-Сити замечательный кадр. Вообще, они говорят о очень плохом качестве строительства. Опять же, объясняют тем, что дорого, что и так далее. Что удручающее сегодня качество строительства, и в частности Москва-Сити, это говорит, такой обреченный развалиться такой квартал. Что строится такое настолько низкое качество строительства, что все это взорвется, упадет, разрушится. Это
глупость полная. Глупость, абсолютно, да? Глупость. И я вам могу сказать, сегодня, значит, офисы в Москва-Сити востребованы крупнейшими банками Москвы, крупнейшими компаниями. И в этот бизнес идут одни из крупнейших инвесторов, девелоперов. Угу. Поэтому... Вы знаете, я не знаю, на основании чего ваши друзья говорят о том, что там крайне низкое качество. Ну, я не знаю, может, их не взяли там где-то на субподряд, может, они обиделись.
Нет, там много, там все строят. Там,
да,
все,
но я вам могу сказать, что на сегодняшний день, ну, в частности, я был и в ряде компаний, специально смотрел, я туда ездил, смотрел, когда еще и на этапе строительства, ну, потому что действительно проект один из серьезных в Центральном округе. Я вам могу сказать, что проекты очень серьезные. Я, может быть, нюансом не скажу, но то, что сегодня такая востребованность, я не думаю, что все такие слепые и прям едут в те объекты и в те здания, которые прям обрушатся, все рухнет там. И так далее, и так далее. Я думаю, что что-то немножко преувеличено.
А у меня друзья не так. У меня друзья строят вот там за ударник, как он называется, Золотой остров называется.
Золотой остров.
Вот, кстати.
Они пока не строят.
Ну, собираются.
Да, я думаю, они долго у вас строят, потому что я там не знаю ни одного живого сейчас объекта. Поэтому.
Скажите, на самом деле, вот это удивительная вещь. Вот это я Золотой так называю остров, я даже не знал, что он так называется, недавно узнал. Вот удивительно удалось сохранить облик, да? Удалось сохранить вот этот вот кусочек, при этом сделали правильно всякие
пока
какие-то...
Пока ваши друзья не застроят его.
А застроят все-таки? Думаете,
застроят, но...
Да, доживут? Но... Нет, они там собираются строить жилой дом.
Ну, жилье жилого дома там нет по проекту планировки, поэтому я сомневаюсь, что они
построят. Уже есть.
Нет, это его. Я, знаете что, я думаю, что им не дают возможность построить жилой дом, и они обозлились.
Хотят
и на Сити, и так далее. Я вам могу так сказать, по поводу Золотого острова. Я не знаю, будет ли он заниматься, называться Золотой остров, но каждый владелец, там практически есть частные собственники, целого ряда территорий, объектов нежилых. И вот все там будет строиться в соответствии с проектом планировки.
Очень территории. Правильно сделано. Я как раз хвалю,
второе.
Да, красиво,
сейчас,
стильно, ну, там,
да,
рестораны, бары, выставки,
проекте,
какие-то,
да,
галереи. Ну, так, да, как и надо, действительно.
Да. Но, вот, по крайней мере, вот этих запредельных объемов на Золотом острове, конечно же, не будет.
Хорошо. Скажите, вот вы в свое время сказали такую замечательную фразу, что вообще, у вас вот вы, наверное, удивительно парадоксально имеете все эти вопросы. Вас обвиняли в том, что там вот в Москве там бизнес, там разогнали, там какой-то ресторан закрыли. А вы сказали, вообще центральный административный округ Москвы — это единственная, как вы сказали, надежда и опора для малого бизнеса в России.
Абсолютно.
Продолжайте согласен. Говорить.
Абсолютно. Я даже более того могу сказать. Вот сегодня центральный округ — это сегодня и опора, и надежда для не только для малого бизнеса, но и для крупного бизнеса.
Для крупного, понятно.
Вот сегодня мы сегодня инициировали вопрос. Давайте разберемся со всем этим совокупностью инвестиционных контрактов, со всем тем потенциальным бизнесом, который заморожен, который непонятно куда двигается, и мы сегодня с этим разбираемся. Я думаю, что если в этом году мы более чем по 200 контрактам совершенно четко определим, что дальше делать, определим свои взаимоотношения с инвестором, вот это будет самый главный шаг по, скажем так, оздоровлению инвестиционного климата. Ведь смысл не в том, ведь обратите внимание, вот когда мы говорим, там, например, 2002, 2003, 2005 годы, вы обратите внимание, что можно было в Москве построить все. Можно было построить там жилой дом на 120 там, тысяч квадратных метров. Там снесли какой-то памятник, действительно был крик. То есть уж более льготного режима для бизнеса не было. Но вместе с тем, больше всего в это время жаловался бизнес на то, что сколько препонов, сколько коррупции и так далее. Вот на сегодняшний день самое главное для развития инвестиционного климата в центре города является не разрешение строить безумные объемы и те разрешенные и неразрешенные виды, так сказать, строительства, а самое главное это совершенно внятные, открытые и понятные правила взаимоотношения. Дорогие мои, вот есть генплан развития Москвы, и есть правила землепользования и застройки. На этой территории можно построить только